Ну что, дорогие, прекрасный день у нас сегодня. Весенний, прям по-настоящему весенний. Радостно ехать было в церковь, да, когда светит солнце. И ощущение совсем другое. Не так давно я увидел одно видео семейной пары, которая в онлайн просто рыдала вдвоем, муж и жена. Они рыдают и рассказывают, как они потратили впустую все сбережения, которые они откладывали на ипотеку. Они решили вложиться в криптовалюту, когда был скачок. И у них была сумма, которую они, такой большой первоначальный взнос, который они собирали на ипотеку 10 лет. Они купили, вложились, все обвалилось, и они сидят, и они реально рыдают. Они говорят, представляете, теперь никаких шансов. Мы 10 лет собирали на то, чтобы иметь свое жилье, и все это потеряли. И вы знаете, мы реально живем в такое время, когда можно легко потерять. То, что ты даже собираешь, то, что ты накапливаешь, очень легко. Какой-нибудь финансовый кризис, перестановки, изменения в экономике легко уничтожают то, что мы собираем, даже честно, долго собираем, легко можно потерять. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, Христос дает нам совет в отношении того, как мы собираем. Мы прочитаем 6 главу с 19 стиха, я буду читать в современном переводе. 19 стих. «Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше сокровища на небесах, где их не испортит ни моль, ни ржавчина, куда не сможет проникнуть никакой вор. Где твое богатство, там будет и твое сердце. Глаз — это светильник всего тела. Если глаз твой чист, то и все тело твое будет полно света. Но если у тебя глаз плохой, то и все тело твое будет полно тьмы. Если свет, который в тебе тьма, тьма, то какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Кто служит двум господам, тот одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному будет угождать, а другим пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству. Потому я говорю вам, не заботьтесь о том, что вам есть или что пить. Не заботьтесь о том, во что вам одеться. Ведь жизнь важнее пищи, и тело важнее одежды. Посмотрите на птиц, они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, но ваш Небесный Отец кормит их. Разве вы не более ценны, чем птицы? И кто из вас может своими заботами пролить себе жизнь хотя бы на час? И зачем вам заботиться об одежде? Посмотрите, как растут полевые лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них. Если Бог так одевает полевые растения, которые сегодня есть, а завтра будут брошены в огонь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? Поэтому не переживайте и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Язычники только об этом и думают. А у вас есть Небесный Отец, который знает, что вам это нужно. Прежде всего, ищите Царство Его и Его праведности. Все остальное вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам позаботится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Итак, Христос в этом длинном отрывке предупреждает нас о том, чтобы мы не собирали сокровища. Обратите внимание, Он не говорит, чтобы мы не собирали сбережения. Он не говорит о том, чтобы мы не накапливали какие-то ресурсы свои. О чем он говорит? Он говорит о сокровищах. У кого из вас есть сокровища? Не надо отвечать, просто подумайте. Реальное сокровище. У меня нет сокровищ. Дом, машина, одежда — это не сокровище. Я говорю о сокровищах. Там сундук золота, там бриллиант такой, который реально нужно хранить. Или шедевр картины на миллион долларов. Наверное, нет. Христос говорит о чем-то очень-очень ценно. То, что реально представляет большую ценность. Поэтому не видите в этих словах запрет вообще на работу, на какие-то финансовые накопления. Христос не об этом говорит. Он говорит о том, что в жизни у нас могут появляться очень-очень важные, ценные вещи. Они, может быть, даже не сильно много стоят. Но для нас это очень и очень важно. Это может быть сокровищем. Я слышал историю, наверное, это выдуманная история, вроде бы как анекдот даже, когда европеец высаживается на берегу Африки и видит, как природный житель этого континента лежит под деревом и ждет, когда упадет банан. И европеец говорит: «Чего ты сидишь?» Он говорит: «Я жду, когда упадет, я подберу и съем». Говорит: «А ты не хочешь его потрусить?» «Зачем?» «Ну, упадет не один банан, а больше упадет». «А зачем?» «Ну, за тем, что ты возьмешь часть тех бананов, которые у тебя есть, оставишь себе, а другую часть ты просто продашь». «А зачем мне это?» Он говорит: «Ну как зачем? Ты наймешь работников, и они будут трясти бананы. Вот, они будут падать, ты будешь продавать, и ты будешь, ну, богатеть». Он говорит: «Зачем мне все это?» «Затем, чтобы ты лежал под деревом и ничего не делал». Он говорит: «Да я и так лежу под деревом, ничего не делаю, и банан не падает». Понимаете, в этом гоне иногда, то есть мы на самом деле запутываемся, когда мы превращаем свою жизнь в погоню за чем-то. Христос говорит: Бог знает, что вам нужно. Бог знает, что вам нужна одежда, место, где жить, что кушать. Он заботится о вас. Не надо об этом переживать. Человек живет так, как будто бы вся его жизнь сводится к приобретению нескольких очень важных вещей. И реально, ну, люди могут жить тем, чтобы, ну, мечтой заиметь свое собственное жилье и этим жить, наполнять всю жизнь. Но слушайте, ну, приобретешь ты это жилье, хорошо. Ну и что дальше? Всегда будет какое-то более лучшее жилье, всегда будет более дорогая машина, всегда будет более, ну, более красивая, новая и изящная одежда. Можно превратить свою жизнь в гон, постоянный гон, приобретя одно, сразу желать другого. Христос нас не останавливает от стремления приобрести что-то. Например, мне реально очень нравится, когда я вижу вас красивыми. Когда на вас красивая одежда. Это радует глаз. И это нормально, когда мы живем в хороших, приятных условиях. Ну, не в какой-то конуре. И это нормально, есть хорошую пищу. Бог это все знает. Он просто предупреждает, чтобы это не становилось единственной целью жизни или главной целью нашей жизни. Что не означает собирать сокровища на небесах? Это не означает, что Богу нужны деньги, наши деньги. Богу не нужны ни наши деньги, ни наши жертвы, ни даже наше служение. Он не нуждается в нас. Он позволяет нам Ему служить, потому что это нужно нам. Это мы получаем радость и растем от того, что служим, а Он не нуждается в том, что мы делаем. Что тоже не означает собирать сокровища на небесах. Это не означает, что чем больше вы пожертвуете денег в сокровищницу, тем больше увеличится у вас что-то там на небесах. Не в этом речь абсолютно. И если мы все еще оцениваем наше богатство деньгами, пусть даже небесными, мы не понимаем природы этого богатства. В вечности не будет денег. Хотя в вечности будет материальная земля, материальный мир. Мы не будем бесплотными духами, которые сидят, как-то обитают на небесах. У нас будет тело, будет земля, будет пища даже. То есть мы читаем, нам очень мало об этом написано. Нам написано о дереве, которое растет для исцеления народов, о городе, чьи улицы вымощены золотом. Ну, есть какие-то скудные описания, но это реальный физический мир. Новый, но физический мир. Но ценности этого мира отличаются от ценностей того мира, отличаются от ценностей, которые есть сегодня сейчас. Мы обычно склонны переводить все ценности в эквивалент денег. Доллары или рубли. Мы склонны к тому, чтобы оценивать все то, что есть, категориями денежными. Сколько это принесет мне, да? То есть как это оценить? А в вечности по-другому оценивается драгоценность. Вот несколько мест, которые помогут вам понять, ну, они намекают нам на то, как оценивается что-либо в вечности. Первое послание Петра. Мы будем читать из 1 Петра два места. С 1 главе в 7 стихе. Обратите внимание на слово «драгоценность». Смотрите. Петр пишет: «Чтобы, испытанная ваша вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Итак, видите слово «драгоценнее», «ценнее». Значит, Петр говорит, ваша вера, которая растет здесь в испытаниях, она больше ценится, чем золото, которое здесь проводит через огонь, очищая его. То есть для вечности наша вера ценнее, чем материальное золото. Далее, в третьей главе, обращаясь к женам, к женщинам, Петр пишет, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». То есть здесь Петр говорит, он не говорит о том, что нам, женщинам, не стоит украшать себя. Женщинам стоит украшать себя, стоит быть красивыми. Вы созданы красивыми, поэтому да, нормально себя украшать. Он говорит о том, что, но главным вашим украшением, и вообще в принципе вашим украшением, должен быть не ваша внешность, а этот внутренний человек, красивый внутренний человек. То есть здесь не запрет на бижутерию, на помаду, да, на красивую одежду. Здесь говорится о том, что ну, не это украшает, а главное, что украшает внутренний человек. И это драгоценно перед Богом. Поэтому в нескольких местах Писания нам говорится о том, что там сокровища другие, то есть или очень дорогие вещи, или что, оно по-другому оценивается. Я думал о том, как бы в наших реалиях это сравнить. Нам реально мало описано. Например, нам говорится о награде. У верующих будет награда там, но не описывается во всей полноте, что это. Например, там написано «венок будет», «венец». Да? Но мы с вами не носим сегодня венцы. Да? То есть для нас слово «получу я этот венец». Ну и что? Но я думаю, что речь идет несколько о другом. Во-первых, во времена Нового Завета на человека одевали венец, символизируя то, что он чего-то очень многого достиг. Например, венок одевали олимпийскому чемпиону. По сути, это были веточки. Ну что такое лаврушка? Ну в суп ее бросить. Он ничего не стоит. Но этот венок, который одевали на голову олимпийскому чемпиону, означало, что это лучший человек на планете в данном виде спорта. Теперь посмотрите на современных олимпийских чемпионов. Они тратят всю свою жизнь на том, чтобы добиться максимальных результатов в каком-либо виде спорта. Но они точно делают это не ради этой медальки. Но эта медаль, даже если вы ее продадите, миллион она стоит. Не стоит всю жизнь тратить на эту медаль. И даже те подарки, которые они потом получают, там, квартиру или дом, не стоят той жертвы, которую на это тратят. Почему же они это делают? Потому что они стремятся к этому признанию и почету, и осознанию того, что они стали лучшими. Вы знаете наверняка, я работаю над диссертацией. Это от 5 до 10 лет жизни тратится на то, чтобы написать работу, потом пройти защиту и потом просто получить такую кисточку на кепку. То есть ты не получишь больших денег, в принципе, за эту степень, ничего. Ты просто получаешь признание, но оно того стоит. Для чего люди тратят время, средства, ресурсы только ради этой кисточки? Нет. Во-первых, тебе нравится то, что ты делаешь, и ты хочешь быть специалистом в какой-то очень узкой области. И вот это признание, оно ценнее всего, что там, ценнее диплома, который тебе дадут. Я думаю, что вот нечто о подобном говорит Новый Завет. Поймите, там не материальные ценности. В вечности мы будем ценить другое. Не количество денег, которые мы заработали, да? Не имущество, которое мы приобрели, а что-то нематериальное, похожее на то, что получают сегодня люди, достигшие каких-то результатов. И в текстах, которые мы прочитали, мы увидели вера. Что такое вера? Это вот эта внутренняя убежденность, то есть внутренний человек. По сути, вкладываясь во внутреннего человека нашего, мы собираем эти сокровища. Потому что, когда мы перешагнем этот порог смерти, это тело останется здесь, все, что мы здесь имели, останется здесь. Но что перешагнет туда вечность? перешагну я, внутренний я. И я могу перешагнуть туда очень неразвитой и мелкой личностью. Я могу перешагнуть туда великим человеком в глазах Божьих. Вот в чем будет разница. Мы на самом-то деле, Христос нас предупреждает, мы будем разными там. Во многом в зависимости от того, во что мы вкладывались здесь. Если мы вкладывались в глубину и красоту своего внутреннего человека, а это не только интеллект, это не только умение, это еще в первую очередь характер. Вот эта драгоценность, а это написано, что Богу это драгоценно, это и будет то сокровище драгоценное, которое мы переносим. Поэтому, когда Христос говорит, не собирайте сокровища здесь, но собирайте там, Он не говорит о том, что там, в этой новой земле, новом мире, у вас будет своя ячейка, и там будут какие-то эквивалент валюты небесные. Не об этом речь. Речь о том, что попадая туда, мы попадаем друг, ну, как бы каждый тем, кем мы стали здесь. Вот почему Он говорит, будьте внимательны, во что вы сейчас вкладываетесь. Поэтому, если большинство или большая часть моих мыслей, стремлений, оно примитивное, то есть это о том, чтобы что-то здесь приобрести, приобрести, накопить, что-то сделать, ну, я таким и перейду. Но если я понимаю, что я перехожу туда, унося с собой масштаб своей личности, я начну вкладываться по-другому. Поэтому самое ценное, во что вы можете вложить силы, средства, деньги, ресурсы, это своя душа. Изменение своей души, красота своей души. Вот что драгоценно перед Богом. Вот об этом говорит Христос. Вот об этих сокровищах нам стоит заботиться. Поэтому, если нужно потратить все свои накопления для того, чтобы стать лучше, это стоит сделать. Понимаете? Это стоит того, потому что мы перейдем другими. Среди христиан, к сожалению, существует такое предубеждение против всего материального, что это больше похоже на философию Платона, чем на учение Христа. Потому что именно Платон считал, что все земное, ну, это несовершенное, а все духовное, оно идеальное. Поэтому и христиане иногда так и живут, подхватывая эту идею, даже обосновывая ее Библии, пренебрегая земным, думая о том, что Богу вообще не важно, в чем мы ходим, как мы выглядим, да, сколько мы зарабатываем, чем мы живем. На самом деле Богу это важно. Поэтому нам не стоит пренебрегать работой, не стоит пренебрегать земной жизнью. Работа — это не наказание за грех. Адам работал в Эдемском саду, и это было радостью для него. То есть человек предназначен, чтобы работать. Просто Адам работал в радость. Работа приносила ему глубочайшее удовлетворение, даже несмотря на труд, который он все равно радовался. А что было наказанием за грех? Не работа, а очень тяжелый результат. То есть ты будешь много теперь работать, а мало получать. Теперь, если раньше работа тебе приносила только удовлетворение и радость, теперь это будет скорбь. Ты много будешь стараться, а получаться будет мало. Ты будешь тратить уйму ресурсов и сил, а выход будет маленьким. Вот что было наказанием. Иисус никогда не осуждал материальное богатство. Он осуждал стяжательство. Точно так же, как Библия не выступает против вина, но выступает против пьянства, не выступает против секса, выступает против блуда и прелюбодеяния. Бог предупреждает о неверном отношении к материальным ресурсам, не осуждая их. Большие ресурсы внушают нам чувство того, что жизнь находится под нашим контролем. Чем больше нашего контроля над жизнью, тем меньше нам нужен Бог. И намного проще на самом деле быть верующим, когда ты каждый день нуждаешься, чем тогда, когда у тебя все есть, и, в принципе, ты управляешь своей жизнью. Очень трудно оставаться преданным Богу, уповающим на Него, и возрастать в уповании на Него, когда у тебя есть многое. Немногие могут сказать, как апостол Павел, что он научился жить как в роскоши, так и в бедности. И заметьте, он такую вещь сказал: «Я научился». То есть ему надо было учиться. Легко жить в бедности, тут учиться не надо. То есть ты вынужденно живешь ним. Но научиться правильно жить, когда у тебя много, этому стоит учиться. Это не так просто. Бог хочет, чтобы мы были богаты прежде всего сердцем. И здесь Христос пишет в 21 стихе, где твое богатство, там будет и твое сердце. Поэтому известны примеры христиан, серьезных бизнесменов, которые, уверовав, будучи очень-очень успешными, решили посвятить свою жизнь и свой бизнес, в том числе, для того, чтобы служить Богу. И они отмерили себе, сколько им нужно для нормальной жизни, и всю остальную, всю свою остальную прибыль они пускают до сих пор на служение Богу. Они могут всем этим пользоваться, они говорят, да нет, мне достаточно вот столько. И они продолжают развивать свое дело. Это главы корпорации, это главы собственного производства, которые живут ради служения. Они говорят, все, как бы теперь... раньше у меня была цель расширять свою финансовую империю, а теперь такого нет. Я хочу быть успешным в бизнесе, потому что это будет служить. А себе я отмеряю только такую часть. Это очень удивительно. Я знаю про таких авторов книг, которые... бестселлеры христианские выпустили, но они ничего не пользуются. Они просто сказали издательству, которое зарабатывает на этом миллионы, все эти деньги будут уходить на миссию. Я не хочу их даже видеть. Это как раз пример того, как человек думает о больших ресурсах, которые ему достались, не как о своих, а как для того, чтобы они служили вечности. Опасность больших ресурсов в том, чтобы начать полагаться на них. Сердце, видите, здесь говорит, где твое богатство, там и твое сердце. Сердцем духовно в Библии называется наш внутренний человек. Это как раз сосредоточие нашей воли, чувств, знаний, эквивалент души, мое сердце. Там, где богатство, там будет и твое сердце. Это синоним слова «душа». Поэтому ценности нашей души являются причиной наших поступков. И источник нашей безопасности – это тот ресурс, который мы припрятали на черный день. Когда начнется кризис в жизни, что приносит нам спокойствие? Вот что такое наше богатство, духовное богатство. Это что-то, на что мы полагаемся, если вдруг все начнет рушиться. Это может быть наше здоровье, это могут быть наши связи, это могут быть наши накопления, это может быть наше имущество. То, что мы, на что мы так полагаемся, что если все начнет сыпаться, но это, по крайней мере, у меня останется. Это приносит нам покой и радость. И как люди мы, естественно, склонны собирать эти вещи и начинать полагаться на них. С древности накопить материальные ресурсы было чрезвычайно сложно. Не было банковской системы, не было таких сбережений, как сейчас, не было кредитования такого, как сейчас, не было холодильников, вы не могли на самом деле хранить мясо долго, поэтому они в основном мясо ели по праздникам. То есть забивали животное ради свадьбы, похорон, да, или какого-то еще там дня рождения. Накопить было сложно на самом деле, поэтому люди больше вкладывались в отношения. То, что мы сегодня называем связи, знакомства. И чем больше у вас было отношений, тем ты спокойнее. Вот это выражение наше, поговорка, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это вот оттуда. То есть они понимали, что деньги легко, их можно украсть, их можно потерять. А друзей нет. То есть в трудную минуту эти люди тебе придут. И это было. И является на самом деле иногда основанием нашей безопасности, нашим сокровищем. Со временем люди научились накапливать ресурсы. Это дало возможность управлять своей жизнью. И для Бога это не проблема. Он радуется, когда нам хорошо. А проблема в том, что мы легко начинаем на это полагаться. И наше сердце начинает к этому прилепляться. Полагаясь на ресурсы, мы помещаем свою безопасность в них. И тогда, когда приходят проблемы, нас начинает трясти. Вот о чем говорит Христос. Не заботьтесь. Это не в том плане, что мы не должны планировать свою жизнь, не должны планировать свой заработок, свои инвестиции. Нет, слово «заботиться» означает сильно переживать, когда вас трясет, когда вы теряете покой. Вот о чем он говорит здесь. Не стоит переживать. Знаете, сегодня мы живем в такое время, очень благословенное и безопасное время, когда нам не грозит умереть от голода, реально нам никому не грозит умереть от голода. Ходить в оборванной одежде, правда, не грозит. И остаться и жить в коробке на улице. Вот реально. Мы живем в такое время, когда если у тебя даже ног нет, ты инвалид, ты можешь очень хорошо работать и зарабатывать, и обеспечивать свою семью. Мы в благословенное время живем, но все равно эти страхи людские в нас присутствуют. Мы все равно переживаем, а что как будет дальше, где я буду жить, хватит ли мне на следующий год. Светильник для глаз — это светильник для тела, говорит Христос. И он приводит эту иллюстрацию, ну, нашего зрения. Он говорит, по сути, если глаза твои хорошо видят, то у тебя поступает очень много правильной информации. А если у тебя плохо видят глаза, ты живешь во тьме. И о чем он говорит? Он говорит о том, что это, по сути, наше зрение на этот мир, то есть наш взгляд на этот мир. Знаете, очки мы иногда одеваем, чтобы фильтры были. Говорит, ваш взгляд на жизнь, он определяет ваши ценности. Поэтому если вы смотрите на этот мир вот такими глазами, что, а что я могу еще приобрести, что я могу еще накопить, вот это и формирует наше сердце. Где же наши приоритеты? И он говорит, вы не сможете одновременно служить и Богу, и богатству. Вопрос не в том, сколько у нас. У нас у каждого по-разному. Можно быть очень бедным и одновременно очень стяжательным человеком. То есть стяжательство — это не грех богатых. Можно быть очень скупым и очень жадным человеком, даже не имея ничего. И мне нравится выражение «бедный» — это не тот, у кого мало. Бедный — это тот, кому мало. Это можно быть и бедным, очень сильно желающим накапливать, и богатый точно так же. Может быть человеком, который стяжает. Вопрос не в том, сколько накоплений, вопрос в том, чему мы служим. Христос никогда не говорил, что невозможно верующему быть богатым. Он говорил, трудно на самом-то деле богатому войти в Царство Божие. Это возможно, это просто трудно. Богатство — это ресурс, который нас испытывает. И не каждый из нас, возможно, к этому готов. Поэтому, когда мы читаем в 22-м псалме «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», эта фраза означает, что Господь, как пастух, наделяет мне ровно столько, сколько мне нужно. Он решает, потому что будет меньше — будет плохо. Но будет больше — тоже будет плохо. Поэтому каждому из нас в своей любви Господь отмеряет ровно столько имущества, денег, ресурсов, сколько поможет нам жить хорошо и не развращаться. Кому-то он отмеряет больше, значит, человек может больше перенести. Поэтому у нас не должно быть вот этого недовольства на Бога, что мне мало, я хочу больше. Возможно, больше будет плохо. Павел пишет в послании Тимофею, в 6 главе, обращаясь к богатым в церкви. То есть в первой церкви тоже были богатые люди, были зажиточные, у них даже были рабы. И он пишет, «Богатых в этой земной жизни предупреждай, чтобы они не гордились и не надеялись на свое богатство, оно ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего нам все необходимое для нашего благополучия, требуя от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми, готовыми делиться с другим своим богатством. Таким образом, они соберут себе сокровища, которые станут основанием их будущего и смогут завладеть подлинной жизнью». То есть не он учит их, то есть тем, кому Бог дал больше, учи их быть щедрыми. Учи их использовать свои ресурсы для того, чтобы заботиться о служении, заботиться о других. И это качество, не сами деньги, а именно это качество характера, щедрость, оно будет их богатством. Для того, чтобы мы всегда могли проверять себя, Господь дал нам возможность жертвовать. Потому что можно говорить, Господь, все мое твое. Да даже думать так, что я так думаю. Но только когда начинает момент, и мне нужно отдать, происходит проверка. Поэтому Бог видит, как мы жертвуем, что мы жертвуем и почему мы жертвуем. И Бог всегда учил свой народ быть жертвенным и служить ему, в том числе и материально. История Авраама и Исаака — это классический пример того, как Господь перепроверяет, где сердце. 25 лет Авраам ждет сына, потом получает сына. Вот он, долгожданный подарок от Бога. Сын вырастает, и кто-то считает, что ему было уже за 20, когда происходит эта история. И Бог говорит, а теперь отдай мне твоего сына. Возьми его и принеси в жертву. И у Авраама был такой какой-то диссонанс. Как так? Бог обещал, что от этого сына произойдут народы. У него есть четкое обещание. И до этого, как бы невероятными ни казались обещания Бога, все происходило так, как есть. А теперь Бог говорит, вот этого отдай, от которого должны... А у него детей даже еще нет. И вот у Авраама не... Как это все совместить? И он, мы читаем евреям, Авраам подумал, наверное, Бог сможет его воскресить, что Бог же не обманывал никогда. Бог сказал именно от этого сына. От него появятся дети. Поэтому он был готов это сделать. К сожалению, мы иногда выбираем путь синицы в руке. Даже мы, верующие, выбираем жизнь человека, который не хочет отдавать. Знаете, очень легко отдавать Богу десятую часть, когда у тебя мало. Там 1000 от 10 тысяч, ладно. Но когда у тебя уже больше, когда у тебя 100 тысяч, уже как-то десятку, так думаешь, когда уже это деньги. А представьте больше. То есть больше, чем... А Бог говорит, жертвы — это и есть наша проверка. Это и есть наше сердце и наше упование. Нам нужны кризисы. Кризисы заставляют нас сделать анализ не только своих ценностей, но и помогают сделать переоценку. Однажды Наташина мама рассказала историю. Она была в церкви, и пели гимн известный «Все тебе я, все Иисусу отдаю я». И там так церковь расположена, что пресвитеры сидят лицом к церкви. Такая традиционная церковь. И она обнаружила, что старший пастор не поет. И она после собрания подошла к нему и говорит, а я вот заметила, что вы не пели эту песню. Он говорит, я не могу ее петь, что это неправда. Я реально не отдаюсь Иисусу. Мне просто это было бы нечестно мне говорить. Вы знаете, как он серьезно отнесся к этим словам? То есть, а мы так иногда говорим, все, Господь, тебе я даю. Но реально приходит момент, реально приходит ситуация, и ты понимаешь, не все, оказывается, я даю Иисусу. Есть часть, которую я все равно хочу оставить для себя. В Евангелии от Марка описана история. 10 глава, 17 стиха. Марк пишет. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени, это про Иисуса, и спросил его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, там написано, полюбив его, сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. Будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И речь была не в том, что для того, чтобы следовать за Иисусом, каждому нужно было стать нищим. Отдать. Нет. За Иисусом следовали и богатые люди. И Христос не требовал от них это продать. Он просто увидел, что в сердце этого молодого юноши, которого Иисус полюбил, есть эта привязанность. Это хороший, моральный человек, даже любящий Бога. Но есть что-то, что для него ценнее, чем Бог. И Христос предложил ему этот выбор. Сделал этот выбор. И выбор показал. Поэтому, дорогие, нам нужны кризисы. Кризисы перепроверяют, на что мы на самом деле надеемся. Когда приходит, вот когда нас начинает трусить, нас возвращает Христос. Говорит, мысли, а что для тебя ценнее всего? Перепроверь себя. И вот почему, когда у нас есть очень большое беспокойство, очень сильное переживание, это хороший момент перепроверить и задать себе вопрос, а на что я полагаюсь и что я боюсь потерять? Подумайте о том, что возможно, мы не знаем об этом, но наше сердце уже прилипло. Подумайте, а потеря чего принесет вам вот такое состояние страха, неопределенности? Потеря работы, потеря дома, своего жилья, потеря накоплений, потеря здоровья. Что начнет нас ввергать в этот постоянный такой страх и напряжение? И Христос говорит, если у вас это будет, значит, вы слишком прилипли. Потому что без всего этого можно жить счастливым человеком. Но если... Для нас Христос и является главным утешением, если мы знаем, что да все можно потерять, но его-то не потеряю, и в этом наше спокойствие, тогда мы будем встречать эти кризисы, да, где-то с тревогой, да, нам будет жалко, но нас не будет трясти. Будем говорить, Господь, ты все знаешь, ты дал, ты взял, ты проводишь меня через эти кризисы. Поэтому для того, чтобы стать христианином, не обязательно все продавать и раздавать нищим. Нищенство не является необходимым условием ученичества. Иисус просто указывает на те ценности, которые стали важнее, чем сам Христос. Нужно ли заботиться о завтрашнем дне? Еще как нужно заботиться. Нужно планировать свою жизнь. Нужно мудро распоряжаться всем тем имуществом и ресурсами, которые нам верены. Это правильно. Это называется хорошее управление, мудрое управление. Но во всем этом все равно нужно закладывать, что может пойти что-то не так. Иаков пишет: «Вы, которые говорите, завтра мы сделаем то и то, вложим, принесем прибыль, вы забыли, что всем управляет Господь». Вместо того, чтобы делать все это, говорят: «Если Бог позволит, если будем живы, все получится». Поэтому нужно заботиться о завтрашнем дне, но не заботиться в смысле тряски и переживания, а мудром управлении и мудром планировании. Слово «заботиться» по-гречески происходит от слова «разделяться». Иными словами, можно сказать, переживать, тревожиться, суетиться, впадать в истерику, отчаиваться. Христос говорит: хватит метаться так, как язычники, как будто в этом ваша жизнь. Бог знает, что вам нужно, Он позаботится о вас. Вы не умрете с голоду, вы не будете ходить в рванье, вы не будете жить в коробке где-нибудь в подворотне. Бог позаботится, поэтому перестаньте. Но вот о чем стоит заботиться, о чем стоит Царство Божие. Все, что делает нас лучше, все, что делает наш духовный мир богаче, все то, что мы сможем по окончании этой жизни унести с собой. Представьте себе приоритетом расширение Божьего Царства. Обращайте внимание на обогащение внутреннего человека. Тогда даже кризисы, которые проходят, они не разрушат ваше богатство. Это сокровище нетленное. Мы унесем его с собой. Вот какой Господь. Вот Он заботливый, любящий, знающий нас, даже где-то позволяющий нам проходить через эту тряску. Но для чего Он это делает? Он это делает, чтобы сделать нас лучше, сделать нас более и более уповающим на Него. Я предлагаю нам встать, помолиться. И если есть тревоги, на самом деле, если есть что-то сейчас, но что приносит вам постоянный какой-то зуд внутри, просто доверьте это Богу и скажите: «Господь, возьми это, и пусть Твой мир наполнит мое сердце. Я хочу, чтобы Ты был важнее всего». Встанем для молитвы. Дорогой и любящий Отец, заботишься Ты о нас в каждом дне. Мы живем в такое чудное, удивительное время, где Ты окружил нас милостью, безопасностью и заботой Твоей. Мы действительно живем в то время, когда нас охраняют, когда работают законы, когда мы идем по улице, мы не боимся, что на нас нападут. Когда мы знаем, что если что-то случится с нашим здоровьем, о нас позаботятся. Господь, Ты делаешь так, что мы живем в довольно хорошем материальном мире, с хорошим достатком. Всегда будет что-то, что не хватает. Всегда будет что-то, что может быть лучше. Но, Господь, мы сейчас Тебя благодарим за Твои обильные щедроты и Твои благословения даже в материальной жизни. Господь, но порой наше сердце, оно начинает тревожиться. Тогда, когда мы что-то теряем или мы боимся потерять, Ты показываешь нам, что наше сердце слишком быстро прилепляется к этой жизни. Господи, мы очень хотим, чтобы Ты был нашим главным сокровищем, чтобы мы смотрели на нашу жизнь и каждую ситуацию использовали, чтобы сделать себя богаче внутренне. Обогащай нас, Господь, делай нас богатыми для вечности. Мы славим Тебя и благодарим за Твою удивительную милость и благодать к нам. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Противный день, противный час, когда Спаситель в первый раз с душой моей завет вступил и мир мне в сердце подарил. Дивный день, когда Господь меня простил. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. О, дивный день, когда Христос меня нашел в долине слез. И теперь и я его, и не страшусь я ничего. Дивный день, когда Господь меня простил. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. О, дивный день, когда простер ко мне он руку, я прозрел. Когда Христа увидел взор, и дух любовь его воспел. Дивный день, когда Господь меня простил. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. О, дивный день, когда душой я к жизни радостной восстал. Когда и счастье, и покой Спаситель в душу мне послал. Дивный день, когда Господь меня простил. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. День, когда душой поверил я в любовь Христа и был омыт крови струей, стекавшей некогда с креста. Дивный день, когда Господь меня простил. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил.